Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Чай со сливками». Сегодня ведем ее мы, традиционно уже Елена Быстрова.
Всем привет.
Я Василий Дрожжин. И в гостях у нас сегодня замечательная девушка.
Очаровательная, я бы сказала.
Уже действительно солнечной такой страны, далекой Республики Израиль, Юля Васильева. Юль, привет.
Юль, привет. Шалом.
Шалом. Юль, ну, ты у нас человек впервые здесь. Сейчас мы тебе все расскажем. Лен, давай начнем с того, какие у нас вообще есть рубрики.
В нашей передаче две рубрики. Первая – это личное дело, где наши радиослушатели хотят услышать о тебе. Где ты родилась, где ты училась, как проходило твое детство. Ну и, в общем, все, что ты хочешь нам рассказать. А вторая
– мы потом до нее дойдем.
Вот так вот. Опять
давай,
не дают мне сказать.
Первая – это допрос с пристрастием.
Да.
Безусловно. Ну какой же допрос без пристрастия?
Нет, ну я думаю, что ты это без пытки нам сама все о себе расскажешь.
Ну, если вы мне покажете пыточный прибор, вдруг они мне сильно понравятся, и я все.
Вот так вот.
Ну, хорошо, мы обязательно его покажем. Но давай сначала все-таки в добровольной форме. То, что ты сама хочешь о себе рассказать.
Личное дело.
Ой, сложно.
Дай по порядку начнем.
А, ну давай.
Ты родилась, ведь так ведь, да?
Ну, видимо, да. Я, честно говоря, не помню такого события в своей жизни, но, видимо, я родилась, да. И произошло это в городе Сосновоборске, как сегодня мне напомнила моя сестра с утра, вот что это было именно там.
Это очень рядом от Красноярска, где
это,
раньше
да,
я жила.
Рядом с Красноярском. Это был город маленький, уютный. Сейчас он немножко вырос.
И стал более красивым.
Да, стал более многолюдный, что мне менее нравится, но красивый, да. Соответственно, прожила я там где-то до 5 лет, и потом мы переехали в город Минусинск, это тоже Красноярский край, я думаю, тоже многие знают, и переехали исключительно только из-за школы-интерната, потому что сестра моя пошла в школу в первый класс.
Сестра старше?
Старше на 3 года, и она пошла в школу, и мы из-за этого переехали всей семьей в Минусинск, что было достаточно сначала грустно, потому что там были все друзья, родственники, и все было привычно и замечательно. И, собственно, там я никогда не задумывалась о том, что я вообще не вижу, что я отличаюсь от других детей чем-то, потому что я играла с ними на улице, бегала, получала шишки, синяки и все прекрасные мелочи жизни, которые получают все дети. И только в Минусинске я вдруг, выйдя на улицу, обнаружила, что дети меня дразнят, кидают в меня разными предметами, не хотят со мной играть. И для меня это было удивительно. И только тогда мне начали объяснять, что что-то со мной оказывается не так, как у других. Вот это такое было у меня открытие.
Ну, я так понимаю, что вслед за сестрой ты попала в ту же школу-интернат.
К сожалению, да. Могу сказать, к сожалению, до сих пор сожалею.
А с чем связано сожаление?
Ну, сожаление связано вообще с интернатом в целом, и впечатлений у меня много как хороших, так и менее хороших, и поэтому я до сих пор не понимаю людей, но это отдельная тема, но уж скажу, раз уж мы затронули, до сих пор не понимаю родителей, которые, проучившись в интернате, отдают в тот же интернат своих детей. Мне кажется, это совершенно странно, потому что, пройдя вот это все, отдать своего же ребенка туда же, я понимаю, что не у всех есть выбор, но... Тем не менее, для меня это очень странно.
Ну, а если не касаться вот конкретных деталей, то с чем связан вот этот негатив? В принципе, то, что это интернат, что ребенок там остается вне семьи или с чем-то другим?
С разными вещами. То, что, безусловно, это вне семьи. То, что это и есть различные негативные условия, как то голод и отношение к тебе. Не все воспитатели, учителя к тебе хорошо относятся. Ну и вообще, на мой взгляд, это школа выживания, которую не все проходят. Я видела людей... И у меня есть такое вредное качество, то есть я люблю наблюдать за людьми так со стороны иногда немножко, иногда пытаюсь даже за собой. И вот наблюдая со стороны, я видела, что есть люди, которые ломаются. Очень многие люди не выдерживают, и ну, ломаются в том смысле, что ломается их характер, ломаются их ценности, их устои, да, и только из-за того, что им нужно было как-то выжить, как-то быть в системе, как-то быть не избитыми и так далее, и так далее.
А система – это и учащиеся, и
безусловно, это и учащиеся
состав, да?
и педагогический состав, и сама вся эта вот система интернатная, что туда не ходи, ходи туда, делай то, и будь как эти, и как те, и не как те, и общайся с теми, с кем нужно общаться, а не с теми, с кем хочешь, потому что они лидеры, они рулят, и они делают все здесь, и так далее, и так далее.
А ты на выходные домой ездила?
Не всегда, я ездила...
На каникулы?
Нет, я ездила, ну, где-то раз в две недели. Мы ездили на выходные, когда были маленькие. Раз в неделю, когда подросли, раз в две недели.
А в старших классах, наверное, чаще, да, уже стали ездить?
В старших классах я переехала в другую школу-интернат в Новосибирске. Последние два года, да. Я на самом деле очень хотела поступить учиться в Курское музыкальное училище когда-то. Это было очень давно. На самом деле, сейчас, мне кажется... Я училась играть на баяне, очень хотела учиться играть на фортепиано, но не было такой возможности, училась играть на баяне.
То есть ты посещала музыкальную школу, да?
Нет, у нас был только кружок баяна в школе, так. Не было возможности.
Как факультатив?
Да, просто кружок такой вот, после обеда, кто хотел, тот ходил. И я очень хотела, так как слух у меня всегда был достаточно хороший, я очень хотела учиться, учить что-то связанное с музыкой, мне говорили, ну вот, есть Курское музыкальное училище, ну хорошо, есть так есть. Я уже училась, то есть в 10 классе я уже, честно, отработала себе программу с преподавателями, я была уже готова. Но маме и моей сестре никогда эта идея не нравилась, потому что это очень далеко, и неизвестно, что там и как там. И были люди, которые рассказывали, что там больше употребляют разные горячительные напитки, чем учатся. Я, честно, не знала, поэтому говорила, все это ерунда, я поеду учиться. Сестра меня отговаривала, она уже тогда поступила в Новосибирский государственный университет и говорила, приезжай два последних года отучись в школе в Новосибирске, чтобы привыкнуть, чтобы адаптироваться немножко. Она меня очень уговаривала, и мама, но я была упрямая, это же возраст.
То есть такой. Вы на тот момент уже переехали в Новосибирск?
Либо нет, в Новосибирск мы никогда не переезжали, она просто, Света, сестра моя, поступила в Новосибирск, а я продолжала учиться в Абакане, и жили мы в Минусинске.
Так.
Соответственно, уже в июле я в августе должна была ехать в Курское училище, и только в июле я все-таки сдалась и сказала, хорошо, я не поеду, я поеду попробовать в Новосибирск, если мне что-то не понравится, я оттуда сбегу и все-таки поеду.
Там 10-11 класс заканчивала,
да,
уже,
да.
Там.
Так, ты поступила в тот же университет?
Да, я поступила в тот же университет.
Все знает, Василий.
Да.
Ну, у меня есть сценарий того, чего нет у вас. А на какой факультет ты поступила?
Я поступила на факультет психологии, хотя очень хотела сначала на факультет иностранных языков, но там было все платно и жутко дорого. И я очень долго, это тоже интересная история, как я решила, скажем, пойти на психологию, потому что я никогда о ней не задумывалась. И мама одной моей подруги однажды мне сказала, Юля, а ты никогда не думала пойти на психологию? Я говорю, нет, а почему? Она говорит, ну мне вот кажется, что тебе бы подошло. И я начала вспоминать некоторые вещи очень интересные, что в школе я чаще дружила с мальчиками, чем с девочками. И мальчики часто приходили ко мне советоваться по поводу своих подруг. Вот почему Оля со мной не хочет разговаривать, что я такого сделала. Я все время думала, почему они ко мне приходят? Я что, специалист по, не знаю, там, по, значит...
Взаимоотношениям.
Да, взаимоотношениям. Но, тем не менее, они всегда меня как-то слушали, всегда как-то принимали мои какие-то там советы или какие-то рекомендации, потом приходили, рассказывали, как это получилось, не получилось. И поэтому, может быть, вот это «жжж» было неспроста. Наверное, есть что-то... То есть я умею слушать это, я точно знаю. И, может быть, иногда что-то у меня такое получалось. Потому что есть вещи, которые есть у человека от природы, их не нужно учить. И поэтому, когда я пошла учиться на психологию, я абсолютно, ни разу не пожалела о том, что пошла учиться туда. По профессии я клинический психолог. Звучит жутковато, но ничего. Да. В университете было очень весело. Жить в общежитии, это намного интереснее, чем школа, это свобода.
Ну, тебе помогало то, что твоя сестра училась на два курса старше?
Безусловно, вначале, да, а потом уже, когда появились очень быстро свои друзья, свои приятели. То есть у нас была и общая компания, и была компания моя из моих однокурсников. Безусловно, это помогало. Это помогало и когда я училась в школе, адаптироваться и привыкнуть, и когда я поступила в вуз. То есть все у меня уже было знакомо, я там уже гуляла и так далее.
ты, учась в университете, наверняка думала, что ты будешь делать после его окончания? У тебя уже были какие-то мысли, планы?
Честно, нет. Вообще, я человек, который мало планирует.
Да, я хотела сказать. Мне кажется, она не планирует, у нее все так спонтанно
Да,
получается.
Я человек, который мало планирует. На самом деле, это иногда плохо, но так уж сложилось. Меня всегда спрашивают, ты чувствуешь себя на определенный возраст? Я говорю, нет, вот я не чувствую разницу между там 17 и 22, как человек себя должен чувствовать 23, 25 и так далее. И, соответственно, у меня нет каких-то вот этих социальных, что вот там, например, к определенному возрасту я должен сделать это, у меня должно быть это. И поэтому мне в этом смысле как-то легче, наверное. Ну, вот некоторые спонтанные решения, не все, наверное, верные, но тем не менее.
Ну, то есть ты учила и думала, что все будет в свое время, когда придет время.
Да, я как-то,
время,
были какие-то посмотрим. Мысли, я думала, то туда, какие-то метания, то мне нравилось это, то мне нравилось то.
Слушай, а практика была во время учебы?
Безусловно.
А где вы ее проходили?
В разных местах, в психиатрических клиниках, в различных центрах по работе с детьми с различными нарушениями и без нарушений. И так далее, и так далее. То есть практика была в разных местах.
А тебе нравилась практика? Ты уже понимала, куда дальше? Ну, в смысле.
Мне нравилась практика, и на самом деле я поняла, в какой области я хотела бы больше работать, где-то в курсе на четвертом-пятом, скажем так, наверное. Потому что я начала проходить практику по собственному желанию в наркологическом диспансере. И многие крутили у виска и говорили, куда ты пошла?
Серьезно?
Это у меня была одна подруга, которая пошла в тюрьму проходить практику, и я вот с наркозависимыми, и на нас посматривали как на странных людей, потому что говорили, вы что, это же дно общества, это не люди, с ними не надо работать, и вы что, и так далее.
Ну, а какая твоя была внутренняя мотивация, с чем выбор был связан?
Не знаю, это было вот... Мне сначала мне было в теории интересно, зависимость как проблема, да, зависимость... Сначала я начала изучать зависимость от ролевых игр, потому что сама немножко увлеклась одно время в ролевые игры, начала немножко играть в именно игры, полевые, не компьютерные. Вот, была не на многих играх, но, тем не менее, было очень интересно.
Давай для наших радиослушателей поясним, что имеется в виду.
Что такое ролевая игра? Бывают настольные ролевые игры, где собираются, например, вот мы с вами сидим сейчас здесь втроем, мы можем разделить сейчас какие-то роли, у нас есть определенные правила, мы сидим за столом и говорим, сейчас там мистер Джек пошел туда-то и сделал то-то. Мистер Джек – это я, кто-то леди, там, Джоанна и так далее. У каждого своя роль, свои правила, по которым развивается сюжет. Есть и ролевые игры полевые, где люди чаще всего собираются на полигоне или еще где-то. Собирается большое количество людей, зависит от игры. Есть игры, в которых есть сюжет, например, по какой-то книге. Многие считают, что это обязательно должен быть там Толкин или какие-то известные фэнтези. Есть сюжеты, которые просто сам человек придумывает и по ним играется. Это очень интересно, то есть похоже неким образом на театр. Люди делают костюмы, люди...
А по итогам, что после вот этой игры, что должно получиться?
Ничего, удовольствие.
Просто удовольствие,
да, ты получаешь от того, как ты... Например, часто люди играют то, что они не могут быть в жизни, например, да, там, если какой-нибудь молодой человек такой скромный, закомплексованный, и он может играть там рыцаря,
или
девочка какая-нибудь там скромная, может быть, там, принцесса или королева, и некоторые люди, как говорят, заигрываются, да, то есть они остаются в этом слишком много времени, это мешает их и семьям, отношениям, общению,
работе. Говорят, что
все
должно быть в меру.
Да, поэтому... и вот поэтому я начала изучать сначала это, то есть как мне показалось, что это тоже зависимость есть у некоторых людей, я написала 2 курсовые работы, а потом вот перешла, так как это все-таки был очень спорный такой вопрос, я перешла на химические зависимости, как-то алкоголь и наркотики.
Сложно, и, соответственно, практика интересно. У тебя была в том числе и в наркологическом
Безусловно,
диспансере.
Да. Я писала там дипломную работу.
Слушай, а вообще вот первый раз идти на практику не страшно было?
Нет, жутко интересно. Ты еще не знаешь, что. Вот как бы такое есть волнение, знаете, как будто ты идешь, например, может быть, можно это сравнить, как будто ты идешь знакомиться с кем-то, например, тебе о нем много рассказывали, но ты абсолютно не знаком, и вот ты идешь, потому что ты же много начитался уже об этом, вроде бы тебе кажется, что ты знаешь что-то, но когда ты приходишь, вдруг ты увидишь, что это люди, они совсем другие, как написано в книжках, они настоящие. Они живые, они ведут себя по-другому и по-разному, и это очень такой волнующий момент был для меня, это я помню до сих пор.
А как вообще вот сама практика проходит? То есть ты приходишь с каким-то курирующим преподавателем, группа, наверное, да?
Собирается? Да, ты, есть у тебя, безусловно, человек, который тебя курирует, есть задания определенные, что ты должен делать, это зависит от курса, есть, например, диагностик, есть у тебя определенные тесты, назовем это так попроще, чтобы было всем понятно, да, психологические тесты, ты приходишь с этими тестами, даешь их пациентам, они их заполняют, потом ты обрабатываешь результаты, результаты выдаешь там или пациентам, или врачам, в зависимости от того, на что направлен тест. И, соответственно, то есть может быть такая работа. Может быть, работа более сложная, это именно консультирование, когда ты один на один с пациентом, но это уже более сложная работа на старших курсах, когда ты один на один с пациентом, либо ты работаешь с группой, проводишь какое-то групповое занятие, либо один на один с пациентом, разговариваешь с ним, общаешься на определенные темы, о его проблемах и так далее.
Ну да, наверное, работа с людьми – это самое сложное, потому что делать выводы, делать заключения на основе какого-то материала удаленно, наверное, всегда легче, и ты несешь, может быть, даже какую-то меньшую ответственность, чем когда ты видишь живого человека перед собой. Или я не прав?
Безусловно, но есть часто люди, которые наоборот говорят: а, ну что у тебя за работа? Сидишь целый день на стульчике и разговариваешь.
Ну да, все, послушала да. пару бабок, да.
Кивнула головой, сказала: да, как у вас все запущено, до свидания.
Юля, мне, знаешь, как интересно, какой вопрос. Когда ты работаешь с человеком индивидуально, ты, получается, слушаешь его, да, он же тебе рассказывает о своих проблемах, что как. Как ты потом это все от себя, ну, не пропускаешь через себя?
Это тяжело. Это, я думаю, то, чему я не научилась до сих пор, потому что это приходит с большим опытом, а у меня пока опыта немного. Я закончила университет в 2008-м. Соответственно, ну вот опыта...
Есть какие-то упражнения, да, наверное?
Есть, скорее, не упражнения. Есть, во-первых, как говорят, и у каждого психолога должен быть свой психолог, да.
То есть,
но так как это жутко дорого, не каждый психолог может себе позволить.
А кот дома не поможет, да?
Может и поможет, у меня нет кота, честно, но я думаю, что поможет. Помогают люди, помогают отвлечься, но вообще очень трудно не впитывать, да, потому что... На самом деле, иногда это получается лучше, иногда, когда у тебя есть собственные, например, какие-то проблемы, ты более уязвима, и, соответственно, ты более впитываешь, и более иногда после разговора с некоторым ты просто чувствуешь, что все, ты уже больше...
Да, вот ты приходишь домой, да, наверное, и думаешь об этом все равно.
Да, они мне снятся во сне, даже я больше скажу, иногда мне снится во сне какая-то работа, какие-то ситуации, связанные с моими пациентами, что я там в отделении, где-то что-то происходит, то есть это очень влияет на самом деле.
Работа, конечно.
Я думаю, что именно опыт и именно вот выстраивать свои защитные механизмы, да, в этом смысле, это очень сложно, и это занимает немалое количество времени, уметь это делать.
Ну, на данный момент ты уже считаешь, что ты с этим справляешься?
Нет, пока я не чувствую. Иногда, да, иногда действительно я даже горжусь, что вот да, это получается, но зачастую все-таки я еще эмоционально очень включаюсь, да, очень присоединяюсь к ним. И зачастую я чувствую, что когда, например, в день там 5-6 человек, то это тяжело.
Сейчас я предлагаю взять небольшую паузу. Юль, давай что-нибудь послушаем на твой выбор.
Ну, можно, знаете, вот так навскидку что-нибудь из Scorpions, например, такое медленное, красивое.
Ну, наши вкусы совпадают.
Да.
Отлично. Слушаем.
Change to the world, reaching out for a soul that's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find the key to the stars, to catch the spirit of hope, to save one hopeless heart. You look up to the sky with all those questions in mind. All you need is to hear the voice of your heart. In a world full of pain, someone's calling your name. Why don't we make it true? Maybe I, maybe you. Maybe I, maybe you. Maybe I, maybe you. Mm-hmm.
sometimes, but the world would be cold without dreamers like you. Maybe I, maybe you are just soldiers of love, born to carry the flame, bringing light to the dark.
Мы снова в студии. Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками», и сегодня у нас в гостях Юлия Васильева. Юль, ну, продолжим разговор. Мы остановились на том, что сложно не пропускать через себя вот ту энергетику, которой делится с тобой пациент, человек, попадающий к тебе на прием. На самом деле, действительно, ты, получается, являешься участником этой ситуации, в которой человек оказался, да? И так или иначе, часть вот этой отрицательной чаще всего энергии, да, потому что редко кто к психологу приходит поделиться чем-то хорошим, ну вот, она проходит через тебя. Какие есть способы действительно, кроме как нанять другого психолога, вот этот негатив нивелировать?
Способы очень разные, они зависят во многом от человека.
Ну что помогает мне, лично
мне
тебе?
Мне лично, вот я хотела сказать, мне лично очень помогает спорт. Очень мне помогает спорт, он мне помогает и в принципе в жизни, и от работы вот абстрагироваться, вывести это все из себя, да, вытащить и выработать как-то. Мне очень помогает спорт.
Каким видом спорта ты занимаешься?
Ну, сейчас, к счастью, у меня есть возможность заниматься разными видами спорта. Тем, чем я занимаюсь, скажем, в течение недели, это А, плавание, это Б, тренажерный зал, это С, боулинг. И это Д, велосипеды.
Боулинг, какая прелесть.
Слушай, ну ты очень активная.
Да,
такой образ
жизни. Ты все успеваешь.
Я стараюсь, но я не работаю каждый день, к сожалению. Я работаю всего 2 дня, но целых.
Подожди, ну может быть, к счастью.
Ну, может быть, но просто по заработку, конечно, ну, хотелось бы работать больше, но пока возможности нет, я стараюсь находить, как использовать это время приятно и полезно.
Ну, я чувствую, что сейчас наши две рубрики сливаются потихонечку в одну. И давай, Лен, какая у нас вторая рубрика?
А вторая рубрика наша называется «Реальный спец».
Реальный спец.
И расскажи нам, пожалуйста, как сложилась твоя вот трудовая деятельность или деятельность вообще твоя любимая, да? Чем ты больше всего любишь заниматься и в чем ты себя считаешь более или менее, ну, специалистом?
Что тебе нравится больше всего делать?
Спортом заниматься.
Помимо работы, это да, это первое — спорт, и второе, что я очень люблю в последние, пожалуй, 2 года, это кухня, и в основном это выпечка.
Я тоже люблю кухню, люблю выпечку, и ты каждые выходные, наверное, пироги печешь.
Зависит в зависимости от того, есть ли кого угостить.
Вот,
потому
вот.
Что...
мне приходится каждые выходные это делать.
Ну да, у тебя есть ребенок, тебе проще.
Да, если я не делаю это каждые выходные, мне стоит прогул.
Да, поэтому я, когда есть угостить кого угостить, я стараюсь печь часто, и я начинала, причем я с микроволновки, у меня не было духовки, я начинала печь в микроволновке. Когда я об этом говорю, люди обычно меня так смотрят с удивлением, они говорят, как микроволновки,
вот
только разогревают
вот
пищу.
Я тоже хотела спросить, что можно печь в микроволновке?
Да, абсолютно. В микроволновке можно делать все от супа до десертов, да, и поэтому да. Я пекла там абсолютно все, там пироги, печенье и так далее, кексы, маффины, все, что можно. теперь у меня появилась духовка, к счастью, и теперь я совмещаю ее, когда иногда там, иногда там.
А я экспериментирую теперь в мультиварке.
Но вот мультиварку я еще не приобрела, очень я до сих пор сомневаюсь.
Так что попробуй. Нет, я тебе серьезно, у меня, честно говоря, нет плитки, поэтому я сидела в мультиварке. Очень здорово, рекомендую.
Ну и пока мы не нырнули с головой в кулинарию, я все-таки предлагаю вернуться к тому, на чем мы закончили. То есть ты решила, что тебя интересует работа вот именно в наркологическом диспансере. А что было после окончания университета?
После окончания университета я не смогла устроиться в эту систему зависимости, так как там нужны были определенные связи, которых у меня не было. И работая параллельно в месте, которое я не очень любила, потому что это не моя профессия, это было мне скучно, но я работала в библиотеке для людей с проблемами зрения. Работая параллельно там, я нашла себе все-таки с трудом большим, у меня есть очень большая биография и большой негативный опыт хождения по разным собеседованиям, отправления резюме и так далее, и так далее. И я нашла работу на полставки на телефоне доверия для детей. Это тоже очень интересная сфера, в которой я проходила практику. Во время обучения закончила параллельный курс работы на телефоне доверия, правда, для взрослых, но работала потом 2 года. Был телефон доверия для детей, куда звонили дети разных возрастов и с разными проблемами.
Ну и вот.
Это в Новосибирске, да, ты работала?
Насколько это отличалось от того, к чему ты привыкла до того?
Нет, это очень отличалось, но это очень совсем другая работа, потому что ты на телефоне, ты не с человеком. Ты никогда не знаешь, кто тебе сейчас позвонит, с какой проблемой и как.
А дети до какого возраста?
Да, хоть какого, да, не было каких-то ограничений особо.
То есть это и подростковые проблемы,
да? Конечно,
да?
И маленькие дети. Угу. Меня очень умиляло, когда звонили 10-летние, 11-летние дети, и, например, девочка говорила: знаете, вот мне нравится и Коля, и нравится и Миша. Я вот честно не знаю даже, кого мне выбрать.
А что ты им говорила в таком случае? Вот есть Коля, есть Миша.
Ну, мы с ней начинали обсуждать все-таки, что ей нравится в Коле, что ей нравится в Мише, и, значит, и так далее, и так далее. Многие считают, что психолог – это человек, который дает советы. Так вот, нам на самом первом курсе вдалбливали, что запомните раз навсегда, что психологу нельзя, запрещено категорически давать людям советы. И поэтому мы просто думаем вместе с человеком, задаем ему разные вопросы наводящие, которые приведут его самого к решению.
То есть это,
скажем,
сократовский принцип, да?
Мне кажется, это не только психолог так должен, ведь любой человек, да,
потому что
нелегко
дать совет, нелегко дать сказать: Лен, ты слушай, да ты вот, я бы, знаешь, сейчас пошла вот это бы вот.
Ты возьми листочек, расчерти его, напиши плюсы Миши, напиши плюсы Коля.
Да нет, вот это как раз уже нет, это как раз уже работа. Совет – это сказать: да не, знаешь, иди с Коля лучше.
Иди спать.
Точно,
ляк,
Коля
уже,
лучше. Иди дружи с Колей. Вот. Вот это совет, без всяких объяснений. Работа – это именно когда ты помогаешь человеку самому принять решение. Дети звонили с разными проблемами. Проблемы в школе, проблемы на работе, проблемы в взаимоотношениях, и друзья, и любовь, и так далее.
А бывали случаи, когда ты не знала сходу, что человек, чем помочь?
Безусловно, сходу сложно. Иногда бывают такие ситуации, когда... Сложно. У меня была очень интересная ситуация, когда мне долго звонил мальчик. Я точно знала, что это мальчик, но он притворялся девочкой. Вот так он играл, вот так ему было легче, не знаю почему, где-то лет 10. Он притворялся девочкой, придумывал разные вымышленные истории. И мне было нельзя сказать, что я знаю, что он мальчик, потому что это его игра, он так решил. И мы с ним вот работали над ситуациями в стиле «вот я девочка, и как мне быть?». И вот так, мне было очень сложно вот как-то с ним продолжать эту работу, потому что я не очень понимала, для чего он это делает и что ему это дает.
Юля, часто дети звонили вот такие маленькие? Ну, в смысле, большое количество детей, вот 10-11 вот лет?
Это самый возраст такой, честно, который больше, вот, скажем, с 10 до 12-13, это возраст, который чаще нам звонил, потому что подростки звонят редко. Им очень сложно, они редко решаются. А вот именно такой возраст дети, которые еще открыты. Они еще открыты, они еще хотят, они еще слушают взрослых, скажем, и им еще вот нужна эта помощь, это поддержка, это слово услышать, как, что.
Скажи, а вот именно, наверное, в этом возрасте и как раз можно родителям, если они еще не успели пораньше, да, стать хорошим другом для своего ребенка, да?
Безусловно, безусловно, потому что потом уже все, потом у него уже есть сверстники, и он для родителя чаще всего закрыт. Если родитель не успел, то родитель опоздал, да, до того. То есть родитель пропускает подростковый период, и ему уже тогда нужно становиться другом
только
после.
Потом уже, да, еще сложнее. И сколько ты проработала вот в центре?
2 года я проработала в этом центре, да, 2 года после окончания университета.
Это неплохой опыт работать.
Это очень хороший опыт, да. Потому что, во-первых, я никогда не работала с детьми, во-вторых, я даже, честно, не очень хотела работать с детьми, но на телефоне это было проще.
Попроще.
Потому что так вот с детьми у меня нет особого опыта работы, а на телефоне достаточно неплохо получалось.
А скажи, а вот всегда, ну, в смысле, если устроиться на телефон доверие, берут, ну, то есть, как правило, это психолог только должен
да,
быть, да?
Да, в России, да, в России, в других странах берут добровольцев, им причем не платят за это деньги, они могут сделать какой-нибудь маленький курс, и все. А в России на телефоне доверия может работать только психолог, причем, кроме психологического образования, у него должен быть вот сертификат, который есть у меня, об окончании курсов, специального курса по работе на телефоне доверия.
А как дальше у тебя сложилось? Вот ты отработала в центре доверия.
Ну, я могла бы и дальше, наверное, работать на телефоне доверия, то есть никто мне, по сути, не мешал продолжать, скажем так. Но я уехала в Израиль, и, соответственно,
вот.
На этом моя работа на телефоне доверия закончилась.
Как ты так решилась вот взять вот из России в Израиль уехать? Это же серьезный такой.
Ну, это до сих пор я не воспринимаю как какой-то такой серьезный поступок, да, свой, то есть серьезное решение, потому что это не было мое решение. Я к тому времени вышла замуж, и это было решение моего, ну, не то чтобы решение, было понятное совместно, да, но желание было моего мужа. Он хотел попробовать пожить в Израиле, предложил мне, говорит, давай попробуем. Ну, я подумала, ну, а почему бы и нет, собственно.
Да, что заморачиваться, взял вот билеты и поехал.
Нет, мы, конечно, немножко позаморачивались, честно
случае,
говоря, конечно.
Как вещи перевести.
Как там что, что-то узнавали, что-то. Ну, достаточно все-таки, я не могу сказать, что это было долго времени, я думала, потому что я не принимала это решение как бесповоротное, типа, вот сейчас я уезжаю в Израиль и все. Потому что многие люди, они, если едут, они едут уже все вот с таким решением, что все, я уехал, и я уехал. Я всегда решала так, думала, ну, попробую, не понравится, всегда можно вернуться.
Я тоже так считаю.
Хорошо, ты сменила Новосибирск на Израиль.
Да.
Израиль, какой именно город?
Сибирь на жаркое солнце.
Да,
на
да,
солнце.
Да, да. Я когда в Израиле говорю, что я из Сибири, все говорят, а что, когда там минус, люди правда на улицу выходят?
Да, еще и медведи по улицам ходят.
Да, теплее,
они
конечно.
Не считают, что медведи по улицам?
Нет, они как-то уже с медведями как-то уже мы закончили, но вот про холод они, конечно, для них это шок.
Это я сразу анекдот вспоминаю, да? Говорят, у вас в Сибири медведи по дорогам ходят? Да врут, нет у нас там дорог.
Ну да, действительно.
И все же, какой город в Израиле вы облюбовали?
Город называется Раанана, это малоизвестный город, но он находится недалеко от Тель-Авива, в центре Израиля, можно сказать, где-то в часе езды на автобусе от Тель-Авива.
Так, вы переехали.
Да.
Какие были первые впечатления от смены обстановки такой глобальной?
Было тяжело, честно, я помню. Это причем случилось, знаете, такая интересная дата. Это случилось 1 сентября 2010 года, как, знаете, первый раз в первый класс. Приехали 1 сентября. И мы приехали сначала, мы жили в центре абсорбции. Что это такое? Это типа, что-то типа общежития для людей. Вот это называется новые репатрианты, то есть люди, которые... у которых кто-то из родственников был или есть родственники евреи, и ему выдается такое право получить израильское гражданство.
А у вас были, да, такие родственники?
У моего мужа, да, бабушка еврейка. И, соответственно, я также получила гражданство, все, и все те же права. И вот было такое общежитие, где мы жили где-то 1.5 года. Общежитие, где живут вот люди из разных стран. Вот что мне было очень интересно, что я никогда не думала, что я увижу людей из... ну, не всех стран мира, но очень многих стран мира, потому что в Израиль приезжают люди, и, как известно, евреев очень сильно разбросало, да, поэтому приезжают люди до сих пор из разных стран мира, и я познакомилась с людьми и услышала разные языки, и это было очень интересно. Ну, а первое впечатление было, это было сложно, потому что я, когда уезжала, я думала, что я немножко знаю иврит, потому что мы взяли несколько частных уроков, и мне казалось, что что-то я знаю.
Хлеба купить, смогу в магазине.
Да, но когда я приехала и поняла, что кроме слов «здравствуйте», «до свидания» и «хорошо» я ничего не понимаю, я была в глубоком шоке. Я думала, боже мой, что я буду здесь делать? Может быть, поехать обратно? Я никогда не выучу этот язык, все так сложно, все так страшно. В общем, была некая паника, но так как были все-таки вдвоем, наверное, это было легче на начальных периодах.
А вот эта процедура пребывания в этом центре, это обязательно? Или...
Нет, не обязательно. Ты можешь приехать сразу снять жилье, или если у тебя есть родственники в Израиле. Просто нам это было легче, потому что это, во-первых, дешевле намного, во-вторых, ты среди таких же новых людей, которые так же, как ты, не знают, что им тут здесь делать и так далее. Поэтому нам было легче
то
сначала...
То есть это государственное жилье, да?
Да, это государственное жилье, такие комнаты, говорю, вот общежитского такого типа, действительно. Общежитие, и там же место, которое называется «Ульпан». «Ульпан» — это в переводе с иврита, кстати, означает «студия». То есть, вот, например, место, где мы находимся сейчас, это тоже «Ульпан». Но второе значение этого слова — это место, где изучают иврит. Скажем, языковая школа, где все новоприбывшие, желающие изучают иврит, причем бесплатно. Первые полгода человек учит бесплатно язык, то есть каждый день с 8 до часа, то есть первую половину дня мы изучали язык, но я потом продолжала, кто хотел, и вторую половину дня посвящал, кто мог. Некоторые ребята работали.
Но в таких условиях, в условиях полного погружения, наверное, язык изучается быстрее.
Да, безусловно, язык изучается быстрее. Во-первых, каждый день, во-вторых, вокруг все на нем говорят, и... В-третьих, если это еще интересно. Мне было очень интересно, потому что очень хотелось поговорить с разными людьми и познакомиться, и узнать какие-то... Была куча вопросов о Израиле, о традициях, о том, как тут живут люди. И задать их можно было только местным людям, соответственно.
Ну вот у нас, кстати, тоже куча вопросов таких же. Но перед тем, как мы их зададим, я предлагаю послушать еще одну песенку. Опять на твой выбор.
Ну вот, например, вот «Крепитесь, люди, скоро лето», например.
В исполнении?
Здорово. Олега Митяева.
Слушаем.
Слушаем. Олег Митяев, «Крепитесь, люди, скоро лето».
Я уже заскучал по столице, а прошло-то всего 3 недели. По зябшим прохожим, по лицам, по которым скучается мне. Возвращаться пора, как из плена, и гадать, с кем же первым напиться. По разводам метрополитена, по большой разноцветной руке. Там сейчас после Нового года тополя в заграничных гирляндах, и расщедрилась мама природа, так что снег бесконтрольно летит. И крещенские злятся метели, и такая стоит непогода, что гаишники окоченели, и полгорода в пробках стоит. И кто-то пишет рукой согретой на замороженном троллейбусном стекле: «Крепитесь, люди, скоро лето, и всем от этого становится теплей». И когда через несколько суток, поборов и пространство, и время, мы проткнем шереметьевский сумрак и опустимся в море огней, я по милой земле прошагаю, потеряв свой последний рассудок, и, конечно, еще прочитаю эту надпись в сиреневой мгле, что так любезно была прогрета на замороженном. нам троллейбусном стекле. Крепитесь, люди, скоро лето, и мне в который раз покажется теплей. И душа словно льдина чалит в дрейф по старым дворам и по кухням, к тем, с которыми в самом начале мы не ждали, что тронется лед. И на мелкие зайчики солнца разобьются все наши печали, и с добрейшей улыбкой японца круглолицее лето придет. Когда на сердце покоя нету, когда оно промозглым днем чего-то ждет, крепитесь, люди, скоро лето, к нам наше лето обязательно придет. Когда на сердце покоя нету, когда оно промозглым днем чего-то ждет, крепитесь, люди, скоро лето, к нам наше лето обязательно придет.
И мы снова в студии. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Юлия Васильева, и мы остановились на пребывании в Израиле. Итак, вот ты начала изучать язык, у тебя появились первые успехи в этом деле. Вот у меня такой вопрос. Мне кажется, что у нас существует некий стереотип, что в Израиле очень много иммигрантов из СНГ, бывших стран СССР. На улице часто можно встретить человека, который говорит на русском языке или понимает русский язык?
В Израиле действительно это не стереотип. В Израиле действительно очень много иммигрантов из стран СНГ. Где-то, если я не ошибаюсь, какая-нибудь так седьмая часть населения. А вот насчет слышно ли на улице, это зависит от места, где ты живешь. Потому что я живу, например, в городе, где очень мало русских. Русскоязычных, точнее, скажем, правильно. А, например, город, в котором я работаю, там действительно очень много русскоязычных. Их можно услышать всегда, почти и везде.
А русскоязычные или граждане Израиля, они как-то обособляются, как вот, например, в США? Есть какие-то кварталы?
Безусловно, русские есть. Это то, чего я не люблю. Я считаю, что делать это не очень верно, но это мое личное мнение, да. В Израиле есть определенные, даже не то что кварталы, вот города, где, вот, например, город, в котором я работаю, есть очень много русскоязычных, и они действительно, да, у них есть свои тусовки, у них есть свои... Часто они собираются в так называемых русских магазинах.
А какой это город?
Город Бат-Ям. Находится очень близко с Тель-Авивом. И таких городов есть несколько, где большая концентрация русскоязычных. Много русскоязычных. Почему люди часто так делают? Потому что, это проще. Да? Проще не заморачиваться, учить язык, учить местную культуру, да, и сразу жить среди своих, среди русских, которые тебя всегда поймут, где не надо напрягаться. Часто люди, я очень знаю многих людей, которые в стране находятся 15-20 лет, и говорят на иврите гораздо, причем гораздо хуже меня, человека, который живет в Израиле 3,5 года. Просто потому, что окружение русскоязычное.
Ну, понятно. То есть они так и не получается у них до конца ассимилироваться, да?
Они не очень хотят, мне кажется, потому что это выбор, собственно, твой, где ты будешь жить и на каком языке ты будешь говорить.
Из твоего теперешнего окружения именно в Израиле, каков процент от русскоговорящих?
Он очень мал. потому что все мои знакомые, большинство моих знакомых, они израильтяне, и говорим мы с ними на иврите. У меня есть одна подруга близкая, действительно одна, которая из Питера. И говорим мы с ней, понятное дело, на русском. Ну и плюс на работе. На работе я говорю и на иврите, и на русском, в зависимости от пациентов. А так, в принципе, честно говоря, есть иногда несколько дней, когда я вообще не могу не сказать ни слова на русском языке.
Можно я задам вопрос? Меня вот прям, она рассказывает про Израиль, Юлия рассказывает про Израиль, и меня интересует такой вопрос. Как там живут вот наши, у нас, да, мы называем их вот инвалиды, у нас получают пенсию, работают. А как вот там воспринимают это все? Как отношение к этому на работе? Как это вот все происходит? Мне просто интересно. Нашим радиослушателям, думаю, тоже будет очень интересно.
Ну, смотрите, разница на самом деле колоссальная в отношении общества к людям с различными проблемами здоровья.
Это и есть ли там вот организации, я перебью, есть ли организации, которые вот работают
аналог
у нас незрячими?
Да,
типа вот что-то.
Аналога Всероссийского общества слепых нет, но там есть различные маленькие организации по работе с незрячим, безусловно, они есть. Я и здесь не сильно вникала, честно, и там тоже я мало с ними соприкасаюсь, но знать о них знаю.
Ну, давай практическую часть возьмем, то есть вот как ты себя ощущаешь, и есть ли какая-то разница, и в чем она заключается? Да, в отношении общества к незрячему, допустим, здесь и в Израиле?
Разница колоссальная, потому что, когда я рассказываю в Израиле, что в России я иногда иду по улице, и люди тыкают меня пальцем и смеются, они говорят, ну, наверное, ты преувеличиваешь. То есть люди даже не могут в это поверить, а это действительно так до сих пор. Когда я приезжаю в Новосибирск, например, навестить друзей и семью, я с этим сталкиваюсь. В Израиле же... Там абсолютно, во-первых, там незрячий человек не учится в интернате ни в коем случае. Ни человек с проблемами зрения, ни слуха, ни опорно-двигательного аппарата не учится в интернате. Он идет в детский сад с обычными детьми.
У них интегрированное образование.
Да, он идет в школу, он идет в армию. Там незрячие люди могут служить в армии.
Ух ты.
Да.
И женщины тоже, насколько я помню.
Безусловно, да. То есть, потому что в армии это не только стрелять, да, обязательно. В армии это различная офисная работа, различная... работа, чтение лекций, подготовка документов и работа с солдатами и так далее, и так далее.
То есть такая подготовка.
Да, поэтому отношение на улице колоссально другое. Например, если я заблудилась или если я просто даже иду, ко мне очень многие подходят и спрашивают, не нужна ли помощь. Никто как здесь не хватает тебя за руки и не пытается перевести через дорогу, когда ты абсолютно тебе не нужно переходить через
дорогу. Вы хотите
дорогу.
Перевести через дорогу? Нет. Нет, вы хотите.
Ну, с этим на самом деле понятно.
А вот
как... В плане социального обеспечения есть ли разница и тоже в чем она заключается?
Социальное обеспечение, там также есть пособие, которое получают люди с проблемами здоровья, но оно зависит в основном даже не только от медицинских показателей, скажем, не столько от медицинских показателей, сколько больше от твоей трудоспособности, насколько ты... То есть там есть, когда ты получаешь пособие, есть две цифры, это в процентах. Например, медицинская инвалидность у меня 100%.
И социальная, скажем.
Трудоспособность 65%. То есть я получаю пособие по инвалидности зависит от твоей трудоспособности, от процента твоей трудоспособности и от твоей зарплаты. Чем больше ты получаешь зарплату, тем меньше ты получаешь пособие по инвалидности.
А распространяется материальная помощь на какие-то еще сферы деятельности? Например, на съем жилья, на оплату каких-то услуг коммунальных в том числе?
Да, но не у всех. У тех людей, которые получают 75% и более, они получают, да, деньги на съем жилья, какое-то небольшое пособие. И плюсы, пособие, оно вообще состоит из нескольких частей. То есть, кроме основного пособия, ты получаешь... Такое пособие, сложно вспомнить, как это перевести на русский язык. Пособие, скажем, такое, для которое обеспечивает твою большую мобильность. То есть, например, же для сопровождения, для того, чтобы ты мог, например, где-то взять такси, где тебе нужно, где-то, не знаю, заплатить человеку, который может тебя куда-то сопроводить и так далее. То есть это специальное особое пособие, которое человек получает.
Его все получают?
Да, его получают все незрячие. Но это тоже зависит, насколько человек работает, не работает, живет один, не живет один, насколько ему нужна вот эта помощь, и настолько он и получает это пособие.
А есть ли на уровне государства какая-то сфера услуг по сопровождению незрячих людей?
В целом нет, только в различных местах, типа железной дороги, автобусов. Нет, автобусов нет, железной дороги и так далее. А в целом нет, но в Израиле просто очень развита такая сфера, как... То есть люди очень много делают добровольно, без денег. Есть очень много таких организаций, которые занимаются...
То есть это на общественных началах, да?
Да, абсолютно. Волонтерские движения, их очень в Израиле много, я была поражена. И, например, вот когда я говорила о спорте, да, все эти организации, которые занимаются спортом для незрячих, это абсолютно организации волонтерские, где люди не получают абсолютно за это деньги, тратят на это свое время и свои силы, и делают это, на самом деле, вы удивитесь, но с каким удовольствием они это делают. Они встают в 4 утра в выходной, когда они могли провести его с семьей, они встают в 4 утра, чтобы поехать покататься на велосипедах с незрячими людьми.
Да, здорово. А вот такой еще вопрос. Не секрет, что, например, у нас, у инвалида по зрению, часто возникают сложности с тем, чтобы трудоустроиться на
работе. Я хотела задать как раз
на работе, я тебя опередил, да. Вот как с этим обстоит дело в Израиле, и тяжело было именно тебе найти место работы?
Ну, на самом деле, в Израиле, я вам скажу честно, с этим обстоит дело не легче. Я почувствовала это на себе. Во-первых, потому что, да, сложно устроиться незрячему человеку. Во-вторых, потому что в Израиле очень много построено на связях. То есть, если у тебя есть знакомые, родственники и так далее, то тебе будет намного легче. И мне было достаточно сложно еще и потому, что психологи, так же как врачи, должны в Израиле подтверждать свое образование различными документами. И это большая бюрократия. Поэтому это заняло мне достаточно много времени решить проблемы с документами, а потом, опять же, я прошла огромное вот это количество, так же, как и в России, абсолютно не меньше собеседований, резюме, разочарований. И потом уже к собеседованию я вот относилась так, как, знаете, абсолютно так. Пришел, ушел, поставил галочку. То есть абсолютно не переживаешь уже, что тебя не взяли. Абсолютно, потому что если переживать каждый раз, а ходила я на собеседование иногда 2 раза в день, иногда 3-4 раза в неделю, и если переживать каждый раз, то тебя просто не хватит.
И в итоге это к чему-то да привело?
Да, в итоге это привело к тому, что сейчас я работаю, то, к сожалению, тоже на половину только ставки в центре реабилитации для людей, зависимых от алкоголя и наркотиков.
Та сфера, в которой все-таки, ты
да,
хотела
себя найти. Да, в которой все-таки, да, я ее нашла, или она меня, или я ее. И я, честно говоря, очень довольна работой, несмотря на то, что иногда это сложно, потому что добираться от работы до дома – это 2 часа на автобусах без пробок. И для израильтян не все на меня смотрят с удивлением, потому что для них и полчаса от работы до дома – это уже много, на машине причем. А я на автобусах через Тель-Авив, через пробки добираюсь туда и обратно. И несмотря на это, получаю огромное удовольствие от самой работы и от людей, с которыми я работаю.
Ну, наверное, это
потому что,
самое
по сути,
главное.
Это работа, понимаете, это работа не только где я им что-то даю, да, я на самом деле от этих людей тоже многое получаю. Я всегда говорю, что жаль, что у меня нет таланта в написании книг, потому что те истории, которые они мне рассказывают, честно, не прочитаешь ни в каких книгах, а они это проживают, да.
Юль, мне вот птичка на хвосте принесла, что ты хочешь попробовать себя в роли вот волонтера, добровольца. Это правда?
Ну, во-первых, я уже начала. Да, я уже где-то год занимаюсь волонтерской деятельностью. Просто сейчас у меня есть еще одна деятельность, которую я хочу начать. Я думаю, ее объяснить легче, чем мою предыдущую волонтерскую деятельность. Сейчас я хочу начать. Есть у нас в моем городе, где я живу, большая клиника по реабилитации людей, получивших различные травмы после катастроф, производственных травм и так далее, и так далее. Это когда человек, получивший какие-то травмы, да, он теперь не может ходить или не может говорить, или он на инвалидном кресле, или, ну, то есть что-то такое, что требует длительной реабилитации, и человек иногда полгода-год находится в этой клинике. И там очень много волонтеров. Чем они занимаются, собственно, очень многие из них, и чем я хочу заниматься? Очень многие люди, которые проводят там, например, год или полгода, и у них, может быть, есть семья, может быть, нет. Может быть, семья живет далеко и не может приходить часто. Может быть, семья вообще за границей, потому что приезжают также и туристы лечиться. И, соответственно, людям тяжело, потому что они одни. И вот в чем заключается добровольческая деятельность там, это приходить туда, проводить с ними время, выйти погулять с человеком, если он может, если он мобилен хотя бы на кресле или на чем-то еще, погулять с ним в саду, там очень красивая территория, погулять с ним в саду, поговорить с ним, то есть дать человеку почувствовать, что он не один. И что, опять же, я думаю, что показать ему, опять же, что вот я человек, которого тоже есть какие-то проблемы, да, я справляюсь, и я живу, чтобы человек тоже понял, что он может продолжать жить, потому что люди после таких травм очень часто не хотят продолжать жить, да, потому что это тяжело, человек не может смириться с травмой, с его состоянием сейчас, и помочь человеку немножко справиться с этим, немножко почувствовать, что жизнь продолжается, что он может жить и получать удовольствие. И я думаю, что
и быть счастлив.
Да, быть счастлив.
Это очень важная социальная функция.
Это благородно.
Я
это
думаю, что заниматься этим
аплодисменты
на общественных
конечно.
Началах.
Нет, это просто еще и интересно, потому что это и немного близко к моей профессии, да, опять же, просто другой ее, скажем, угол. То есть немножко помочь человеку справиться именно, найти вот этот снова вкус к жизни, да, новый.
Юль, мы желаем тебе успеха в твоей профессиональной деятельности и во всех проявлениях твоих вот таких душевных благородных порывов тоже.
Спасибо.
К сожалению, время нашей передачи... Да, безусловно. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Юль, спасибо большое, что ты согласилась принять в ней участие.
Было очень приятно с тобой пообщаться.
Было очень приятно, было очень интересно. И я надеюсь, что мы встретимся здесь еще. И еще не раз. Мне осталось напомнить, что сегодня для вас провели эфир Елена Быстрова и Василий Дрожин. Этот выпуск вы можете скачать на портале инвалидов по зрению по адресу я.ksrk.ru. Ну, Юль, финальное слово за тобой, и что в конце мы послушаем?
Пожелай нашим радиослушателям.
Ну, на самом деле...
чего-нибудь позитивненького.
Я хотела, во-первых, сказать большое спасибо вам, потому что я, честно, даже сомневалась. Мне казалось, это как-то немножко страшновато вот так прийти в студию и что-то рассказывать. Но это оказалось настолько вот такая уютная дружеская беседа, что я, честно, забыла, что у меня тут есть какие-то микрофоны и другие устройства. Поэтому спасибо большое вам. А радиослушателям я бы хотела пожелать, в принципе, я думаю, такую тривиальную вещь. Хотеть продвигаться в разных, неважно в какой сфере, неважно, или это, если это профессиональная сфера, если это сфера каких-то хобби, просто желать двигаться, не оставаться на месте, не застревать где-то и не говорить, что все, это мой потолок, да, потому что есть такая фраза, на иврите она звучит так, только если вы захотите, границы будут небеса, то есть вы можете лететь очень высоко, да, и поэтому вот желаю всем вот стараться вот продвигаться, хотеть, вот именно хотеть, важно этого действительно хотеть, двигаться, и тогда это действительно получится.
Здорово. И что мы послушаем в конце?
Ну, я предлагаю вот так немножко закончить пафосно, да, и послушать гимн Израиля, чтобы радиослушатели хотя бы знали его мелодию. Мелодия там красивая.
Слушаем?
Слушаем. Всем счастливо.
Пока.
Чай со сливками. Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.